Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сегодня мы начнем новый раздел, который охватывает 8 глав, с 25 по 32. Здесь речь идет о суде над языческими народами. То, о чем предупреждал пророк в первой части своей книги, уже осуществилось. Осада Иерусалима началась, и теперь полное его разрушение было лишь вопросом времени. Произнеся свое последнее грозное пророчество о гибели иудейской столицы, пророк больше не касается ее в своих речах. И все время, пока длится осада Иерусалима, Иезекииль предрекает гибель тем народам, которые были соседями Иудеи. Ведь если Бог не пощадил своего избранного народа, тем более язычникам не на что больше надеяться. Исполнившись в Израиле, наказание свыше постигнет затем и другие народы. Их Бог покарает в согласии со своим обетованием Аврааму, которое записано в 12 главе книги «Бытие». «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Иезекииль изрекает Божье проклятие на 7 стран, которые так или иначе способствовали гибели Иудеи. Первые 3 из них – Амон, Моав и Едом – лежали у восточной границы Иудеи. 4-й народ – филистимляне – жил у западной ее границы. Тир и Сидон, финикийские города, были мощными городами-государствами, простиравшимися на север от Иудеи, а Египет был главной силой на юго-западе от нее. Таким образом, суд Божий должен был постичь все соседние с Иудеей государства. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, которая представляет собой поистине впечатляющее послание. Ведь слова Иезекииля исходят от Бога. Пророк снова и снова повторяет: «И было ко мне слово Господне». Если вы не согласны с этим утверждением Иезекииля или не хотите признавать истинность его слов, то обращайтесь с жалобами прямо к Господу. Но помните, это мы ошибаемся, а Господь прав. Представители либерального богословия нередко утверждают, что пророчество Иезекииля, так же, как и книга Откровения, написаны не для нас и не имеют к нам никакого отношения. Видения Иезекииля потрясают, и я не могу претендовать на совершенно правильное толкование этих видений, но я чувствую восхищение и трепет, когда читаю о них. В то же время я могу искренне сказать, многое у Иезекииля мне вполне понятно. Его книга имеет для нас огромное практическое значение. Пророк предупреждает народ Божий о скором наказании за отступничество. И он оказался прав. А лжепророки, утверждавшие, что Иерусалим останется невредим, были разоблачены. И я полагаю, что точно так же будут развенчаны утверждения либералов, провозглашающих всеобщую безнаказанность и не желающих учитывать уроки Божьей истории. Вспомните, что каждой из 7 церквей, перечисленных в книге Откровения, Господь Иисус Христос сказал: «Несите миру весть о моем спасении, но будьте бдительны, бодрствуйте, потому что иначе я заберу от вас светильник». И он действительно забрал светильники у этих 7 церквей, друзья мои. Ни одной из этих 7 церквей сегодня не существует. Этот исторический факт должен наводить нас на одну простую мысль. Если вы христианин, но не работаете для Бога, то рано или поздно Он может забрать у вас светильник, и вы окажетесь в кромешной тьме. Поэтому давайте размышлять о слове, которое оставил нам Господь, и со всей серьезностью приступим к изучению нового раздела книги Иезекииля, главам с 25 по 32. Они содержат пророчества о странах, окружавших Израиль. Как мы увидим, все эти страны уже давно исчезли с лица земли, и пророчества о них исполнились буквально. До сих пор Иезекииль пророчествовал об Иерусалиме и земле Израиля, потому что окончательного изгнания детей Израиля еще не произошло. Люди до последнего момента верили в безнаказанность, держались за свою слабенькую надежду, слушали лжепророков, считали, что Бог защитит Иерусалим, и в результате его защиты Израиль устоит. А когда Иерусалим был разрушен, эти люди были потрясены. Могу себе представить, что творилось тогда, когда в вавилонских новостях появился крупный заголовок «Иерусалим пал». И в передовице было написано что-то вроде «Сегодня Навуходоносор со всей своей армией вошел в Иерусалим, сломав городскую стену». Оказалось, что Иезекииль был прав. Но теперь этот пророк уже ничего больше не говорил об Иерусалиме. Ведь он писал не исторический труд, он писал пророчество. А поскольку пророчествовать о разрушении уже разрушенного города бессмысленно, то теперь он обратился к судьбе окружающих народов. Давайте мысленно вообразим себе эту картину. Божий город лежит в руинах. Где-то там, под развалинами, стоит человек по имени Иеремия. Слезы струятся у него по щекам, сердце его разбито. Страдания его являются предвосхищением скорби того, кто придет на эту землю примерно 500 лет спустя и тоже будет плакать, стоя на Елеонской горе, потому что люди снова отвернулись от живого Бога, и город Иерусалим снова будет уничтожен. А вот я вижу еще одного пророка. Умерла его красавица-жена. И в Писании ясно сказано, что он любил ее, но он не плачет. Этот пророк Иезекииль, и он не плачет, потому что Бог велел ему не плакать. Он очень стойкий человек, который со стороны, наверное, мог показаться даже бесчувственным. Вы спросите, какой смысл во всех этих сопоставлениях? А вот какой. Эти два человека... Иеремия и Иезекииль показывают нам, каков характер Бога. Бог очень нежен и кроток. Подобно Иеремии, Господь Иисус Христос милостив и добр. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Поэтому Он умер за нас на кресте. Но послушайте стихи с 13 по 15 из 10 главы Евангелия от Луки. Христос говорит отвергнувшим его городам: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Как резко высказывается здесь добрый Иисус. У Луки в главе 11, стих 44, записаны такие его слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Господь осудил их так, что волосы дыбом встают от страха. Таковы две стороны Бога. И сегодня Бог не изменился. Мы не понимаем, каков Он, когда твердим: «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Да, Бог есть любовь. Но не забывайте, что Он еще и свят. Он справедлив. И Он будет нас судить. Вы попадаете на небеса не просто по его любви, которая, по представлениям многих людей, граничит с попустительством и вседозволенностью. Вы попадаете на небо верой в Иисуса Христа, пролившего свою кровь и отдавшего жизнь за вас на кресте. Только благодаря наказанию и мукам невинного Христа вы можете получить жизнь вечную и облечься в Его праведность. Только тогда Бог примет вас. А если вы откажетесь от Христова спасения, вас ждет суд. Сегодня мы неправильно представляем себе Бога. В этой связи я всегда вспоминаю судью, который жил в Западном Техасе много лет назад. Он славился тем, что всегда выносил решения очень быстро. Другим судьям не удавалось так быстро справляться с делами. И однажды друг спросил его: «Как тебе удается так быстро выносить решение?» «Ты знаешь», — ответил судья, — «я просто выслушиваю адвоката, и решение готово». Тот человек удивился: «Но почему ты не слушаешь обвинителя?» «Раньше я пытался это делать», — ответил судья, — «но обычно всегда запутывался. У нас очень многие говорят о Божьей любви, но мы не должны забывать, что Бог еще и судья. И наше однобокое представление о Боге обусловлено, возможно, тем, что немногие люди читают книгу пророка Иезекииля. Служители-либералы говорят: «Никто не может понять книгу Иезекииля». Да, если ее не изучать, то понять ее сложно, это так. Но ее нужно изучать, потому что ее содержание очень важно. И в частности, для нас очень важна 25 глава Иезекииля, к которой мы сейчас с вами и обратимся. В ней записаны пророчества о суде над народами, окружавшими Израиль. Я не стану тратить на чтение этих пророчеств много времени, потому что перечисленные здесь народы давно уже не существуют. Хотя в будущем мы еще услышим про них. Они снова выйдут на историческую сцену. Ибо Бог обещал сделать это, а значит, Он обязательно так сделает. Иезекииль начинает этот цикл пророчеств с предсказания о судьбе аммонитян. Аммонитяне были большими грешниками. Это кочевое племя произошло от близкородственной связи между Лотом и его младшей дочерью, о чем нам известно из 19 главы книги «Бытие». Аммонитяне жили на берегах Мертвого моря. Бог сказал, что Навуходоносор подчинит их себе. Так и произошло. И Бог объясняет, за что Он будет судить их. Послушайте третий стих. «И скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь: «А-а», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Сначала аммонитяне радовались тому, что враги одолевают Израиль, но впоследствии тот же самый враг погубил и их. В 49 главе книги пророка Иеремии, стих 6, мы читаем о них: «Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, — говорит Господь». Итак, Бог осудил аммонитян, чтобы они узнали, что Он Господь. Послушайте 7 стих. «Зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». А следующее пророчество Иезекииля касается уже моавитян. Они были более цивилизованными, чем аммонитяне, но тоже произошли от инцеста, от связи Лота со старшей дочерью. Моав находился к востоку от Израиля, на северном побережье Мертвого моря. Оттуда была родом Руфь. Она была прародительницей царя Давида, а значит и Господа Иисуса Христа. Ее имя упоминается в родословной Христа, в первой главе Евангелия от Матфея, 5 стих. Но обратите внимание, по какой причине Бог будет судить моавитян. Об этом повествуют 8 и 9 стихи. «Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваал-Меона, Кириафаима, открою бок Моава». Следующий народ, о котором пишет Иезекииль, — Эдом. Идумьяне происходили от Исава. Его рождение описывается в 25 главе книги Бытия. А в маленькой книге пророка Авдия подробно описывается Божий суд над Эдомом и над городом Петрой, располагавшимся в скалах. У Бога были причины судить Эдом. Послушайте стихи 12 и 13. «Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато так говорит Господь Бог: простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей, скот, и сделаю его пустынью. От Фимана до Дедана все падут от меча». Итак, Бог осудил Эдом за отношение к его избранному народу. Послушайте также стихи с 15 по 17, где идет речь о суде над филистимлянами. «Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог: вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными. И узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Филистимляне исчезли с лица земли. Их больше нет. Пророчество о суде над ними исполнилось буквально, причем настолько буквально, что неверующие исследователи Библии считают пророчество Иезекииля обычным историческим повествованием, написанным уже после исчезновения филистимлян. Итак, друзья мои, Бог осудил всех этих людей за грехи против Его избранного народа. А в следующих главах с 26 по 28 мы читаем пророчества, касающиеся Тира и Сидона. Тир и Сидон были неразрывно связаны в то время. Невозможно было представить себе один город отдельно от другого. И эти главы также представляют собой прекрасный пример пророчества, исполнившегося буквально. Тир был столицей Великой Финикии, знаменитой своими торговыми судами. Они плавали по всему Средиземноморью и даже выходили за его пределы. Сегодня мы знаем, что финикийские мореплаватели огибали Геркулесовы столпы и мыс Гибралтар, и даже плавали в Великобританию за оловом. У финикийцев были колонии на северном побережье Африки. Они основали города в Испании. Это были великие мореплаватели. Тир был большим и гордым городом. Его царь Хирам был другом царя Давида и поставлял ему строительные материалы. С Соломоном, который занял престол после Давида, Хирам ладил уже хуже. Не подлежит сомнению, что Хирам был великим царем. Однако в его царстве, равно как и в Сидоне, население поклонялось Ваалу. Иезавель, дочь Хирама, была жрицей. Она вышла замуж за израильского царя Ахава и ввела поклонение Ваалу в его царстве. Итак, давайте познакомимся с замечательным пророчеством о Тире и Сидоне, читая вам 1 и 2 стихи 26 главы книги пророка Иезекииля. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». Тир был разрушен почти одновременно с Иерусалимом. Его тоже взял Навуходоносор. Послушайте далее стихи с 3 по 6. «Зато так, — говорит Господь Бог, — вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог, — и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь». Если Бог говорит «вот я на тебя», то вы можете быть уверены, что Он обязательно выступит против этого народа. Как волна обрушивается на берег, так и народы выступят против Тира, великого торгового города, считавшего себя непобедимым. Навуходоносор разрушит этот город. Бог говорит, что на его месте будет рыбацкое селение. Так и случилось. Его дочери, о которых здесь говорится, это колонии Тира. Так, например, у Тира была колония на острове Кипр. Попутно замечу вам, что название Кипр происходит от слова «медь». Это связано с тем, что на Кипре в древние времена добывали медную руду, которую финикийцы продавали по всему древнему миру. Далее послушайте стихи с 17 по 11. «Ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями, с колесницами, со всадниками, с войском и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». Навуходоносор проделал в древних стенах Тира точно такую же брешь, как и в Иерусалиме. И данное пророчество Иезекииля исполнилось буквально. Обратите внимание на следующий любопытный момент. В этих стихах ясно говорится, что Навуходоносор возьмет город, и везде используется единственное число. Но далее в этой главе говорится уже не о единственном завоевателе, а о многих. И самое удивительное, что пророк Иезекииль оказался прав. Впоследствии против Тира вышел воевать уже не один народ. Вот почему в пророчестве единственное число заменяется на множественное. Послушайте стихи с 12 по 14. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий. 300 лет простояли руины Тира, и они были величественным зрелищем. Навуходоносор разрушил город, но вторая часть пророчества еще не исполнилась. Кому же суждено было разбить стены города и побросать камни в воду? Об этом, друзья, мы поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, сколь точно исполняются пророчества Иезекииля. Сидон по-прежнему стоит на месте, а Тира больше нет, как и было предсказано, и никто не пытался восстановить его. Более того, Писание утверждает, что Тир никогда не будет восстановлен. Если вы накопите много денег и решите восстановить Тир, то вы поступите наперекор Слову Божьему. Возможно, вы даже начнете там что-то строить. Однако я все-таки посоветовал бы вам не напрашиваться на неприятности и вложить деньги в какое-нибудь другое предприятие. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Будто не было ничего, чисто поле, биты 40 без одного, и на воле ветер спит, и прошла беда стороною. Вновь восходит моя звезда надо мною. Ветер спит, и прошла беда стороною. Вновь восходит моя звезда надо мною. Ты свети мне еще, свети на заренье, и душе моей возврати слух и зренье. Я пылинка в твоих очах.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.